Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». И, как всегда, мы рады приветствовать в нашей студии руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, начнем, наверное, разговор с того, что нового в ваших организациях, двух серьезных, больших, уже таких взрослых, произошло вот за последние две недели, вот с последней нашей встречи.
Ну, у нас, видите, одной организации это 17 лет в этом году, это «Семьи погибших воинов», а вторая это новая. И вот новая, она включает в себя и тех, у кого погибли, и у кого не погибли, ну, вот хлебнули этого военного лиха. И тут надо быть мне в данном случае готовым к тому, чтобы посещать новые вот эти ячейки наши. Ну, и вот недавно одна из этих ячеек, уже не первая, слава богу, это в Первоуральске. Вот там я был. Ну и, конечно, на мой взгляд, важно об этом сказать, чтобы те радиослушатели, которые нас слушают и в Первоуральске, знали, что помимо Екатеринбурга можно и поближе. Потом у меня намечено в ближайшее время Нижний Тагил, это крупная очень организация. Значит, пригласили, там они уже создали, тоже место есть. Значит, и у них буду. А так, конечно, надо будет нам с вами об этих вот подвижках тоже говорить. Ну, Первоуральский. К сведению радиослушателей скажу, что на улице Герцена 5, это в центральной части Первоуральска, Герцена 5, есть приемная «Дети войны». Вот. Там возглавляет ее Алевтина Анатольевна Нарваткина. Она в Первоуральске-то известный человек. Вот как раз Алевтина Анатольевна там эту группу уже создает, и когда я был, у них там уже бойко шел прием людей. Ну, и я, когда прибыл туда, поделился, что, знаете, идут письма, у меня уже большой пакет, который до создания вот этих, ну, этого ячейки нашей, дети, организации «Дети войны», значит, уже пакет писем из Первоуральска и Первоуральского района тоже, там Билимбаев, еще ряд этих самых населенных пунктов, значит, это есть. Но, говорю, вот так вот практически недели нет, чтобы какого-нибудь письма или обращения не было. И, в частности, там Эдитова обратилась, Соня, она труборезчица и работала на новотрубном заводе. Человек, так сказать, из глубинки прибыла. Очень, уж извините, малограмотная, значит, ей вот тоже поможем с тем, чтобы узнать, если это можно, если это удастся, что там и как с ее отцом, погибшим на фронте. Трудность-то в чем? Отчества нет у отца, ну, так уж водится у башкирских, татарских фамилий, иногда такое встречается. Да и она не очень точно помнит, что как называлось, то есть вот такого рода проблемы-то сложны. Я не зря об этом говорю, просто прошу радиослушателей, чтобы они, если интересуются судьбой своих родственников, там, отцов, дедов, дядей, чтобы как можно больше сведений давали, чтобы можно было, ну, поточнее, как говорится, чтобы можно было через эти данные, косвенные, казалось бы, для многих, найти более точные сведения, потому что иначе трудно представить, о ком идет речь, если очень мало сведений. Ну вот недавно были из Первоуральска у меня, значит, это Кожевина, письмо, правда, было от нее. Она на улице Строителей в Первоуральске живет, Кожевина Анна Федоровна. Интересное письмо такое прислала, вот я зачитаю. «Мой отец Вахрин Федор Яковлевич, рождение 1905 года, был взят на фронт 19 августа 1941 года, деревня Белая Ольховского района Курганской области». Ну, дальше напишет, что он сейчас отошел к Долматовскому району, то есть такая-то переформовка-то происходила. Отец пропал без вести в сентябре 1941 года. Было два письма. К сожалению, не сохранились вместе с жильем. Письмо, которое было последним, писал в окопах перед боем под городом Вязьма. Был тяжело ранен, попал в плен. В плену лежали с одним товарищем из нашего же района. Отец был тяжело ранен, был долго без сознания, когда пришел в сознание, этого товарища направили в Германию. Он выздоровел, и договорились с моим отцом, что кому придется вырваться из плена, сообщать родным, семьям. И вот этот товарищ избежал из плена и рассказал нам, отец был в тяжелом состоянии, и выживет ли он, вот так его сослуживец сказал. Прошу вас помочь нам найти, если в ваших силах, найти, где похоронен, как хочется поклониться его могиле. Вот, с низким вам поклоном. То есть это вот наша радиослушательница как раз вот написала. Ну, я вижу, что такая распространенная довольно мифология в письме. Тут, конечно, далеко не так, как вот она пишет, как по старой, так сказать, по детской памяти, может быть. Понятно, что попал в плен, но тяжело ранен и писал там в окопах перед боем. Это было, видимо, не так. Что Вязьма, это могло быть. Что они попали вместе, это могло быть. Что один ранен и другой, это, конечно, я представляю. А дальше-то свидетельства были со стороны вот этого однополчанина, его фамилии, имени нету его. И видно, что вот вырваться из плена не удалось, значит, а этот товарищ избежал из плена. Если избежал из плена, то, как правило, мог бы и не дойти живым из этой вот самой, это малая вероятность. Просто он, как я понимаю, побывал уже после окончания войны, вот у родственников солдата, у родственников Вахрена Федора Яковлевича, и рассказал, что там и как было. Это, конечно, важно, отсылка, что вот это Вязьма. Я посмотрел данные по поводу военнопленного и какие-то там судьбы и прочее, данных никаких не оказалось. Если бы он умер в плену, то эти бы сведения, большая вероятность, что были бы в плену. Другая ситуация, я тут дальше не расшифровываю, что там могло быть с солдатом, но в нашей советской действительности такое могло быть. Я просто не договариваю кое-что, но советую обратиться дочери погибшего, Анне Федоровне, обратиться в Государственный архив административных органов Свердловской области. Государственный архив административных органов Свердловской области. Это на Ленина 34. Там, возможно, как раз найдутся те документы, которые вот, ну, не достает по судьбе. Но могу сказать, что в книге памяти Курганской области в томе 8 есть о нем сведения. Там написано, что был в бою в сентябре, в последнем бою был в сентябре 41 года. Вот, и больше никаких, так сказать, сведений нет. Правда, еще есть сведения, которые вот и легли в книгу памяти Курганской области. Это донесение Ольховского райвоенкомата, откуда он был призван, Курганской области, Ольховский, что вот так и так интересовалась его судьбой его жена, вдова Агафья Ивановна. И вот последнее письмо там указано в этом донесении райвоенкомата, что оно было от 8 августа 41 года. Но еще раз повторю, что Вязьма, она не могла быть упомянута в этом письме, иначе бы не пропустили это письмо на родину. Это просто было в высказываниях, воспоминаниях его однополчанина, которому посчастливилось хотя бы в 46-м году или 45-м в конце рассказать это родственникам. Вот такие судьбы, то есть по военнопленным. Это Первоуральский. Ну и, конечно, я когда готовился туда к поездке в Первоуральск, посмотрел некоторые данные тоже по вот, Первоуральским, по военнопленным, в частности. Ну, там при встрече рассказал, какие бывают коллизии в этом, вот, военных судьбах наших солдат. Ну, и хотел бы радиослушателям, которые вот из Первоуральска, может быть, не своих услышат, но кого-то из знакомых могут передать вот эти сведения, которые я вот сейчас зачитаю. Тут 13 человек, которые погибли в плену. Были в плену фашистском, они призваны из Первоуральска, и вот погибли в плену. Это, я буду медленно читать фамилии, Зимунов Василий Васильевич. Он 12-го года и был в шталаге 307. Но сразу скажу, что такое шталаг. Это не концлагерь, это вот частенько после войны у нас всё концлагерь. Далеко не каждый лагерь для военнопленных был концлагерем. Концлагерь – это там, где содержались и военные, и гражданские, в общем, так сказать, другие тут сведения. И разные национальности специально, которые гитлеровцы старались истреблять. Вот. А это шталаг, он отличается от офлага других чем? Тем, что это для рядового и сержантского состава, то есть для младшего командного, так сказать, состава, вот, и для рядовых шталаг. А для офицеров это офлаг, офицерский лагерь. Вот, шталаг 307, вот он там, Зимунов Василий Васильевич. Далее, Ждановский Виталий, он 905 года, содержался в лагере 13-Б. Ряпусов Сергей Александрович, 21 года рождения, значит, он был в шталаге 352-м. Вот он жил в Первоуральске до призыва на улице Орджоникидзе, 78. Дальше Пильщиков Николай Павлович, тут он дважды записан с немецкого языка заново, когда переводили, Пильщиков и потом Пильщиков, значит, вот такое дело. Пильщиков, он был в Люфтваффе. Люфтваффе – это означает для авиационных военнопленных, те, которые с авиацией были связаны, либо обслуживание, либо летчики. Таких было немало в немецких лагерях, которые там были вперемешку. И английские летчики, и американские, и канадские, австралийские. Все те, которые летали, они чаще всего попадали в немецкий плен, если положим, там сбивали и прочее, когда были бомбардировки, когда различные военные операции над территорией Германии, вот такого рода. И наш Пильщиков Николай Павлович был в Люфтваффе, два такой лагерь. Черных Павел Федорович, он 16-го года, тут есть даты рождения у многих, кстати говоря, интересно, у немцев военнопленных, вот это была полнота сведений, то есть не просто год рождения, но еще и дата, и иногда для наших вот людей, которые обращаются, ко мне в частности, они таким путем, если попал их родственник в плен, могли узнать не только дату, год рождения, но и дату, что очень важно, чтобы ежегодно отмечать вот эту дату человека, который родился и такой тяжелой судьбы. Вот Черных Павел Федорович, в частности, он 30 августа 16 года родился и был в 336-м шталаге. Далее Сапегин Александр Васильевич, 20 года рождения, он в 315-м шталаге. Батылин Петр Васильевич, 21 года рождения, в 310-м шталаге жил и там, в смысле, был и там вот погиб. Репин Михаил Павлович, ну, в частности, там многие обращались, я не случайно этих людей нашел, вот, в смысле, перечисляю. Это просто прошлые годы обращались ко мне, я вот сделал подборку по военнопленным. Значит, Репин Михаил Павлович, вот на его примере, он был 20-го года, 21 октября, 20-го года рождения, был в лагере 318-м, это Ламсдорф. И что интересно, в отличие от многих, у него есть фотография на персональ-картен, это немецкая персональная карта, вот это на военнопленных. И почему фотография у него? Потому что он все-таки дожил до ноября 44-го года. А те солдаты, которые массой, громадным валом поступали в первый период войны, вот это 41-й, 42-й даже, их не успевали, так сказать, толком оприходовать, когда они уже и умирали-то в 41-м, там, 42-м году. И вот он дожил, Репин Михаил Павлович, до 13 ноября 1944 года. Его фотография тут вот, и указана, в какой местности он родился. Ну, в данном случае он жил в Первоуральске на улице Советской, 75. Это довоенный адрес. Дальше. Матофонов Алексей Александрович, 14 года. Он вместе с Борисовым Григорием Яковлевичем, 13 года, попали, видимо, вместе и были в одном лагере, в 326-м лагере из Первоуральска оба. Есть еще Борисов Александр Иванович, он 20-го года, и он был в шталаге 308 и там тоже нашел свою кончину. Скоронин Михаил, это 18-го года Скоронин, и он был в лагере 4Б. Тут можно уточнить номер какой там чего, но вот это 4Б шталаг. И еще один из 318-го этого вот Ламсдорфа, это Пильщиков Иван Александрович, но это другой. Я перечислял Пильщиков Николай Павлович, а это Пильщиков Иван Александрович 20-го года. Он тоже вот в этом Ламсдорфе вместе вот с Репиным Михаилом Павловичем. И вот он тоже из этого 318-го лагеря. Судьба такая тяжелая. Я сейчас еще зачитаю другое письмо, которое вот обращения были ко мне. В частности, сестра солдата Анна Григорьевна Потапьева, она из Екатеринбурга, она пришла, чтобы разыскать своего брата. Брат, по ее сведениям, то ли 22-го, то ли 24-го года, без вести пропал. Где, что, вот эти все 70 лет она просто не знала, хоть он и призван был в 41-м году. Вот где служил, кем, где похоронен. А речь идет о Лунегове Семене Григорьевиче. Вот, и Потапьева Анна, она вот интересуется его. Значит, я разыскал эти данные, что он служил в 889-м артиллерийском полку, попали в плен, он попал в плен в районе Белой Церкви. Вот, и в плену его вот номер тоже, и тут у всех можно называть эти номера, но тут я не случайно называю его. У него был порядковый номер военнопленного, вот по этой части военного округа, куда он попал, в немецкий, был номер 83689. Это тогда, когда он уже и умер-то, 3 ноября 41 года. Вот такие дела. То есть в 41 году, и не это сразу вот такие были жуткие боевые действия, такая была неразбериха в командовании, солдаты практически остались в неведении, что, чего, где, и чаще всего бывало и без питания, и без боекомплекта, без патронов, без всего. Может быть, винтовочка и есть, но патронов нет, какой-то тут воин-то. И вот он в 19 лет уже и умер 3 ноября 41 года. Я тут вот смотрю, как он в плен попал в первый буквально месяц, 26 июля 41 года. 22 началась июня, а тут через месяц с небольшим уже был пленен. Он и там очень многие из этого полка. А так, конечно, тоже важно посмотреть вот детали такие. Жил он в Свердловске, кстати, на улице Циолковского, 71. Похоронен в общей могиле. Это не очень характерно для немцев, кстати говоря. Но это был ноябрь 41 года. Это был первый период, когда была масса-масса эпидемий вот в этих шталагах, где от громадного скопления людей, от их бескормицы, от неустроенности, а ноябрь – это дожди, причем промозглые дожди в Германии. Пусть там, положим, снега еще не было, вообще там маловато снега, даже зимой-то бывает. В такую пору они массами умирали там, эти солдаты, и их не могли персонально хоронить. И он был в общей могиле, не персональный. Вот такие данные, которые по этому военнопленному. Тут отпечаток пальца, все как требуется, как нужно. Гражданской специальности это колхозник. Ну и, конечно, обращения самые разные идут. Гладков Павел Иванович, его разыскивает Дронова Анна Павловна, дочь. Она, ну и еще Людмила Юрьевна, вот, внучка. И еще Дронов Виталий Юрьевич, внук. И интересуется, где там и что это. Значит, они живут в Екатеринбурге, а раньше жили в Волгоградской области, Новоаннинский район. И вот пишут, что мало что известно об отце, ну и о дедушке Гладкове Павле Ивановиче, он 1902 года рождения, вот. И где там что, вроде бы как в Донецке погиб, на Украине, в Украине, как сейчас говорят. Ну, я посмотрел эти данные, они кое-что, конечно, уже знают, подраскопали, но, положим, книги памяти Волгоградской области, вернее, ксерокопии нужных страниц у них не было. Я им вот подготовил это дело и передам. Значит, в книге памяти Волгоградской области, в томе втором, книга 23, там у них так, том и много книг по районам, по прочим, вот, он там обозначен, ну, как без вести пропавший, к сожалению. Хотя не как без вести, а убит 16 августа 43 года. Вот, это вот в районе, как раз, как мы там указали, города Донецк. Ну и, конечно, хотелось бы больше данных дать, но вот пока только такие скупые сведения. Разные письма бывают, прежде чем вот к крупному вопросу подойти, хотел бы вот такое. Он не мелкий вопрос, он многих-многих задевает, и просто нет приема у меня каждый день. Вот когда я принимаю, а я принимаю по средам и по пятницам, а в конце передачи я скажу, так что заготовьте ручку, карандаш, чтобы записать что там и как, чтобы принимать вот людей с их вот просьбами касаемо детей войны и вот того периода. Вот мне обратилась Мезенина Лидия Михайловна. Она проживает в Кушве на улице Машинистов. И вот пишет, что не ставят на учет как ребенка погибшего в годы войны, погибшего отца в годы войны, имеется в виду, по причине, что не совпадает одна последняя буква фамилии. Отец пропал без вести, об этом документы есть. Она пишет, моя фамилия Крайник, К в конце девичья. А в ответе из архива, из Москвы пришло, что фамилия отца Крайнин. К посчитали буквой Н и вот так написали Крайнин. Хотя свидетельство о браке родителей и мое свидетельство о рождении, везде фамилия отца Крайник. И после войны, когда кончилась война, это не мешало получать пенсию до 18 лет за погибшего отца. А теперь вот буквально такая вот странная придирка, что подавай вот им документ, где было бы Крайнин, а не Крайник, хотя пришло по запросу к ним на адрес, по их запросу, они просто где-то они выкопали, значит, и тут подтусовали, как хотелось бы, как выгоднее, ведь ничего этого не было. Прямо на их адрес все записано и в документах военных, там, где написано случайно писарем Крайнин, указано имя-то вдовы то же самое, и оно совпадает со свидетельством о рождении, нет. Вот это какая-то странная, ощущаю, вот чувствую радость у работников, как бы вот это отказать по самым таким странным и явным опискам. Нет, лишь бы только отказать. Вот какое-то социальное церберство наблюдаю я вот в этом деле. Это не первый случай, мы уже много раз об этом деле говорили. К сожалению, вот это повторяется. Придется тоже как-то включаться в это дело, хотя там они и говорят. А по формальным признакам вроде бы, вот подавай нам крайник это, да, мы это дело. А тут вот написали крайнин, значит, и все застопорилось из-за этого дела. И таких случаев буквально много. Я о них еще буду в дальнейших передачах говорить. А здесь вот новая, на мой взгляд, тема, и она вот с чем связана. Очень часто такие вот звуки доходят, возмущение, не возмущение, но такие вопросы с сомнением у некоторых моих коллег даже, что, мол, что вы так? Вот мы семьи погибших воинов, понятно, мы тут хлебнули горе, у нас отцы погибли, а вот почему вы стараетесь в дети войны еще и тех, у которых были не на фронте отцы и матери были не на фронте, а в тылу? Вроде бы как им жилось-то намного лучше, что там и говорить. Я в данном случае хочу обратиться и к своей памяти, и людей, которые старше поколения, тоже к этому отправить в своих вот воспоминаниях. Поспоминайте-ка, кому хорошо-то жилось в то время, и в послевоенное, да и потом, в более позднее время, так сказать, уже ближе сюда, никому особенно-то не жилось. Вспомните, что даже молоко для родившихся детей трудно было получить, если ты, положим, ну, человек без льгот каких-то. Вот я, как пример, приводил уже неоднократно такие примеры. Вот свежий тоже пример. Есть в Каменске-Уральском такой завод, он, это самое, обработки цветных металлов. А раньше, в годы войны, рядом с ним был еще завод, Каменский магниевый завод. Об этом уже очень-очень многие, даже сами каменцы, не помнят. Но это вот Каменский магниевый завод. В годы войны он выпускал как раз вот эти порошки пиротехнические на основе алюминиевой пудры, так сказать, и магниевого порошка. И это было для различных целей, даже вот для этих самых ракет осветительных, много-много пиротехнические составы для войны нужны были, и не только для этого. Вот магниевый завод. И в данном случае, когда я там познакомился в журнале «Архивы Урала» в 15 номере 2011 года, вот описывают, что там и как, какие сведения по военным годам, послевоенным годам, то, конечно, был поражен многим таким данным, которые очень уж заставляют задуматься, кому тут легче-то жилось на нашей Руси. И вот в сведениях, которые историк Торопов привел, гибель рабочих на производстве. И вот в данном случае пишет в отчете по технике безопасности на этом Каменском магниевом заводе, пишется с 1 августа 1941 года по 10 февраля 1942 года, то есть короткий период, 12 рабочих получили травмы, из них четверо погибли. 1 сентября 1941 года произошел взрыв пыли вот этого самого АМ-50, ну это алюминиевый сплав, АМ-50 в составе, так, алюминия-50, магний-50, это называли они электрон, такой порошок. И вот тоже 1 сентября 1941 произошел взрыв. В результате взрыва от ожогов погиб грузчик Устинов, распасовщик Осмачкин. И там, значит, Чуварин получил механические травмы во время падения с площадки на лестнице, то есть инвалидным стал. И тут еще есть такие же вот сведения, когда на этом же предприятии погибали люди. Вот от ожогов погиб размольщик и фасовщица. Это уже погибли 25 сентября 1941 года. Это я только за один год беру, когда только начало. А сколько в течение года это было? И масса таких вот примеров, к чему веду. У этих рабочих-то были дети, и их как вот считать? Погибли, но в тылу. Что, было легче смерть, что ли, была? Если, положим, фронтовикам, ну, шла пенсия и прочее, то там было немножко сложнее на фронте, в тылу. Там еще начинали разбираться, на кого это списать, да что и как. Не всегда признавали это технологическими какими-то делами. Но люди-то погибали, и их дети оставались без поддержки. Вот. И, конечно, это во многом сказывалось. Я в данном случае вспоминаю еще в Нижнем Тагиле, Уралвагонзавод, воспоминания вот директора, бывшего директора, как говорится, красный директор, по-нашему-то говоря. Это не какой-то новой формации, когда можно где-то там подыгрывать или чего-то. Описал он в советское время книгу воспоминаний о том военном периоде Уралвагонзавода. И пишет, что голод был большой, это сказывалось на трудностях, положим, того, чтобы людям работать с отдачей. Это трудно, когда голодный человек. И смертность стала повышаться. И тогда они решили, что надо будет продукты питания как-то выходить из этого положения. Это на Уралвагонзаводе, которые делали танки для нашей доблестной армии. И, конечно, они решили, что надо как-то из этого дела выходить, и решили сделать цех при столовой, ну, специально цех по производству искусственных котлет. Вот такое было. Там, естественно, опилки и прочее-прочее, продуктов питания каких-то особо таких питательных не было, и они вынуждены были через это идти. А смертей было много. Так я подхожу к чему? Что вот те, которые умирали в заводских цехах, они что, не одинаковали смерть? И там смерть, и на фронте, и тут. И там были дети, оставались. Это как? Не дети войны? Это, на мой взгляд, напрямую дети войны, и тут делиться не надо. И в данном случае, вот сам директор пишет, что вышли из этого положения каким путем? Пошла помощь по ленд-лизу из Соединенных Штатов Америки. И вот эти продукты питания поступили к ним, на завод стали поступать. И тут же пришлось отказаться, но не пришлось, а слава богу, отказались от производства вот этих искусственных котлет, которые неизвестно из чего, что и как. Вот вам тоже проблемы. Но смертность-то была. Взять, положим, Ленинград, там тоже интересные данные, которые я вспоминаю где-то еще в 70-е годы, когда я начинал из-под боль заниматься вот этой вот историей, мне попалась книга, по-моему, она так и называется «Танки оживали вновь». Это бывший так военнослужащий, технарь по военному-то говоря, вот, генерал-майор в отставке, он написал изумительные воспоминания вот о том, как танки восстанавливали. И оно прошло цензуру, что интересно, потому что название такое вроде бы военное, что и как. Но это предприятие, ремонтные мастерские и ремонтные предприятия в самом блокадном Ленинграде были. И там он описывает, когда он приходил на оперативку каждое утро на предприятие, он как член военной приемки, вот, на оперативку, там начиналось всегда сообщение, ну, с доклада, сколько умерло за прошедшую ночь рабочих. И это каждую ночь умирали. Прямо в цехе, не выходя из цеха, это Ленинград. Но у рабочих-то дети, это не только ведь в Ленинграде, это по всей России такое было. Просто сейчас это стараются некоторые по незнанию считать, что все было окей, все было нормально, все было гладенько. Ничего гладенького в годы войны не было и послевоенный период. Поэтому мы отстаиваем не только вот те, которые, вот, ну, как я, как другие, у кого на фронте погибли, не досчитали своих отцов, родственников, которых призвали на фронт, но и те, которые в тылу. Это все одна общая беда и одна общая проблема. И в социальном плане, особенно в нравственном плане.
Действительно очень странно, зачем сейчас кому-то проводить эти сравнения, кому было легче, кому было сложнее в годы Великой Отечественной войны, зачем, в принципе, вот эту тему людям поднимать и говорить, те достойны, эти недостойны. Мне кажется, все, кто так или иначе жил в годы Великой Отечественной войны, уже достойны того, чтобы сейчас хоть как-то государство их поддерживало.
Да, именно так, я тоже полагаю. И, на мой взгляд, неплохо было бы вручить семьям и тех, которые в тылу, все силы отдавали награду, положим, за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Медалью могли бы родственникам передать, чтобы они хранили как память великую. Ну и тем, которые погибли в годы войны на фронте, чтобы тоже были посмертно награждены. Чтобы не было этого позорнейшего для нашей страны забвения со стороны государства, со стороны вот тех, которые, так сказать, свою выходят только шкуру спасали, там еще по-другому иногда в литературе называют, что спасали, прикрывали, что надо бы вот это, было бы действительно уважение к России и к ее великой истории, а не просто так голословно, вот это вот трепотня, что никто не забыт, ничто не забыто. К сожалению, очень многое забыто. И до сих пор, например, на территории освобожденной нашей России, по подсчетам военных историков, 50 примерно дивизий, если так численностью брать, не захоронено. Это на нашей территории. Чего не скажешь на территории, положим, зарубежных стран. Там все это давным-давно и захоронены, и воздано должное хотя бы по части вот погребения, захоронений.
Ну что ж, Алексей Александрович, давайте назовем в конце передачи адрес ваш.
Уважаемые радиослушатели, значит, первым делом я повторяю для Первоуральского района, там, или как сказать, вот Первоуральский, это на улице Герцена, 5. Там проводится ежедневно записи и прием людей. Это те, которые в Первоуральске. Значит, далее в Екатеринбурге, очень важно запомнить это дело, мы проводим приемы, вот я провожу приемы по средам и пятницам, это пока вот летний период, с 12 часов до 2 часов приемы по адресу проспект Ленина, 52, проспект Ленина, 52, корпус 1А. 1А. Там много всяких корпусов, так что запомните вот букву А. 1А. Это около киностудии. Да, адрес еще, конечно, для писем, уважаемые радиослушатели, запишите. Индекс 620-075. 620-075. А Екатеринбург, а я 41. Еще раз повторяю, индекс 620-075, Екатеринбург, а я 41, это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Жду ваших писем и постараемся на многие из них ответить.
Да, будем ждать новых писем, новых судеб в нашем эфире. А сегодня, напомню, у нас в гостях был руководитель общественных организаций «Дети войны» и «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Встретимся через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.